Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Хронология событий последнего времени. Часть 6.
Откройте, пожалуйста, книги Откровения, и в основном мы будем говорить сегодня о 16 главе, немножко коснемся 17 и 18. Последние суды, скорби, суды, чаш. Давайте быстренько хронологию восстановим. 16 глава книги Откровения. Вот 7-летний период скорби, да? 3,5 года. Первые 3,5 года суды печатей. Значит, я не буду сейчас их все вспоминать. С первой по шестую печати в первой половине скорби и седьмая печать где-то здесь. Седьмая печать знаменует собой начало судов труб. И седьмая труба, она включает в себя суды чаш, то, о чем мы будем говорить сегодня. 7 чаш гнева Божьего. Как уже было сказано, события по нарастающей, здесь движутся суды печати ужасные, но суды труб еще хуже. И самое страшное, самое мощное излияние гнева Божьего – это суды чаш. Они в конце 7-летнего периода скорби, это, можно сказать, последние недели скорби, или даже, наверное, последние дни скорби. Вот настолько это все близко здесь. Вот то, что мы сейчас будем рассматривать, это последние дни, ну, максимум недели скорби. Это уже заключительный период. 16 главу читаем с 1 стиха. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий 7 ангелам, «Идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю». Вот Иоанн слышит этот громкий голос, который звучит и повелевает ангелам Божьим осуществить суды чаш. Первая чаша – гнойные раны на поклоняющихся зверю. Откровение 16 глава, стих 2. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот смотрите, что здесь происходит. Вы помните, что в середине скорби Антихрист объявляет себя Богом, да, и требует поклонения себе как Богу. В первой половине скорби он глава восстановленной Римской империи, здесь он уже глава мира. И один из рычагов подчинения себе человечества, это экономический рычаг, он вводит начертание, Откровение 13 глава, без которого нельзя ни покупать, ни продавать ничего. Такую новую систему экономических отношений. В ней, конечно, много плюсов, как мы уже говорили. Не будет теневой экономии, преступности, все расчеты подконтрольны, да. Но для того, чтобы принять начертание, как мы видим из книги Откровения, необходимо как-то отречься от Христа и посвятить себя Антихристу, поклониться ему как Богу. Поэтому принимающим начертание уже нет покаяния. И вот представьте, люди принимают начертание, потому что сначала ничего нельзя купить, продать, а потом те, кто не принимает начертание, их просто преследуют и убивают. И вот как тяжело было тем немногим верующим, которые еще остались во второй половине скорби. Как им было тяжело, представьте, они оказались людьми вне закона. Они не могут совершать никаких сделок. Они оказались вне экономических отношений общества. Они всеми презираемы, преследуемы. Они гонимы, они скрываются. Им очень тяжело и трудно. Ну а тем, кто принимает начертания, казалось бы, неплохо. И, как говорит 18 глава книги Откровения, где речь идет о падении Вавилона, да, там сказано, что с помощью вот этой экономической системы Антихриста, 3 стих, многие быстро разбогатели. То есть, когда вот эта система начертания будет введена, многие люди быстро разбогатеют. Это действительно, они станут богатыми. Потому что, представьте, вот сейчас, если не будет мафии, не будет преступности, не будет этих наркобаронов, которые рассчитываются мешками денег, да, все будет в электронной форме, все расчеты будут подконтрольны правительству. Представьте, как экономика мира сразу поднимется. Конечно, когда Антихрист ведет это начертание, это сразу экономически даст невероятный эффект. И многие разбогатели вот с этой системой, с этим Вавилоном Антихриста. 18.3. «Цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». То есть те, кто принимает начертание, они рады, они довольны, экономические эффекты у них и так дальше. А те, кто не принимают, они гонимы, отвержены. Но радость поклоняющихся зверю и принимающих начертание будет не очень долгой. Правда? Недолгой. Ну, несколько лет. Это период всего 3,5 года. Не очень долго они радовались. И я думаю, что не все же здесь приняли. Да, этот процесс приема начертания, он начинается здесь и продолжается. Кто-то здесь принял, кто-то здесь. Радость не очень долгая. Если еще посмотреть на суды труп, я не знаю, как они там вообще могут радоваться. Но, тем не менее, вот преимущества, которые они получили. И что с этими людьми происходит? Все, кто приняли начертание, они покрываются отвратительными гнойными ранами. Греческое слово «элкос» – рана, нарыв, язва. В Септуагинте это же слово употреблялось по отношению к волдырям, которые покрыли египтян, исход 9 глава. Помните там, да? «И не могли», 11 стих, «и не могли волхвы стоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах». Вдруг эти раны покрывают всех, кто поклоняется Антихристу, всю его администрацию и лжепророка, и самого Антихриста. Никто, только истинно верующие, избавленные. Кто-то считает, что это когда будет страшная форма рака, кто-то еще что-то. Трудно сказать, но это явно какие-то ужасные раны, которыми покрывается тело, и люди невероятно мучаются. Так бывает всегда, друзья. Компромисс сначала приносит облегчение, а потом оборачивается бедой. Приняв начертание, люди избежали выпадания из экономических отношений общества. Им стало легче, но спустя время этот компромисс обратился бедой. Отвратительные гнойные раны покрыли всех поклонников Антихриста. И Антихрист никак не может им помочь, никак. Никакие лекарства не помогают, никакие антибиотики не помогают. Их тела гниют заживо. Усилия медиков бесполезны. Это первая чаша. Вторая чаша. Погибает все живое в мировом океане. Откровение 16.3. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Во время первой печати, казни, вода превратилась в кровь. Помните, да? Я имею в виду не откровение, я имею в виду исход, я имею в виду Египет. Помните, да? Во время первой казни в Египте вода превратилась в кровь. И теперь вода стала не красной. Здесь определенная есть параллель между египетскими казнями и судами чаш. И там вода стала красной, здесь она стала не красной, а какой? Сделалась кровь как бы мертвеца. То есть вода в мировом океане стала темной, густой жидкостью, как кровь мертвеца, издающая отвратительный запах. Если вы были когда-нибудь в морге или рядом с моргом, вы, думаю, помните этот ужасный запах. И вот что-то подобное произошло с мировым океаном. Отвратительный запах, ужасный, который исходит из этой темной, густой жидкости, в которую превратилась вода. При второй трубе огромный метеорит или астероид упал в океан, и это привело к гибели 1/3 всех одушевленных тварей в море. Теперь вторая чаша, вообще все живое в море погибло, все живое, ничего нет. Миллионы форм жизни, миллионы рыб. Это экологическая катастрофа невиданного масштаба. Все, естественно, рыбы погибают, птицы, естественно, которые... И дальше по цепочке. Это невероятная катастрофа. Я думаю, что даже если бы Господь не пришел после второй чаши, то все человечество через несколько недель все равно бы погибло. Голод усиливается, эпидемии усиливаются. Третья чаша. Поражение всех источников пресной воды. Вот смотрите, друзья. Третья чаша – поражение всех источников пресной воды. Сколько человек может жить без воды? Ну, совсем мало, да? Ну, какие-то, может, запасы еще будут. Но в основном воды нет пресной после третьей чаши. Значит, пришествие Господня очень близко. Тут уже, наверное, может, о неделях или о днях даже идет речь, да? Потому что если бы... Ну, нет пресной воды, все. Ну, какие-то запасы есть, там они быстро заканчиваются. Понимаете, о чем я говорю? Поражение всех источников пресной воды. Откровение 16.4.7. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод. Интересно, ангел вод, да? Ангел, который каким-то образом контролирует пресную воду. У нас есть министр там сельского хозяйства, природных ресурсов, а у Господа есть ангел вод. Этот ангел вод говорил: «Праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, и они достойны того». И услышал я другого от жертвенника, говорящего: «Ей, Господи Вседержитель, истинные и праведные суды Твои». Все реки, озера, родники, источники вод стали густым кровеподобным веществом. Дон, Ростовское море, все родники, Сурбхач, все, что вы вокруг видите, все превратилось в густую кровеподобную массу. Нет пресной воды. Нигде нельзя, водопровод забит густой массой. Нельзя пить, невозможно жить нормально. Невозможно омыть гнойные раны, первая чаша. И ангел говорит, я как-то рассказывал о судах неверующему человеку, он говорит: какой Бог злой, он что, садист что ли, что издевается над людьми, просто ужасно, как он может такое делать? И ангел здесь говорит: праведен ты, Господи, это справедливо, он говорит, это очень справедливо, что ты решил человечество пресной воды. Почему? И суды Божьи, они всегда адекватны, понимаете, адекватны. Например, люди стали поклоняться идолам, да, они не заботились иметь Бога в разуме. И как Бог наказал римлянам, первая глава? Он помрачил разум, и люди стали однополые отношения развивать. То есть это настолько омерзительно, отвратительно для человека, для нормального человека, однополые отношения. Это просто отвратительно. И Бог показывает: вот вам это отвратительно, да? Так вот так же мне отвратительно, когда вы не любите меня в первую очередь и изменяете мне. Суды Божьи, они адекватны. И здесь адекватный суд Божий. Они пролили кровь, и Откровение 6 глава, 10 стих, помните, там убитые в дни скорби, они молятся, говорят: Господи, когда ты будешь за нас мстить? И Господь говорит: подождите, дал им белые одежды, сказал: подождите, я за вас отомщу. И вот это третья чаша, это Господь отомстил за всех убитых в дни великой скорби. И ангел говорит: это справедливо, за то, что они пролили кровь святых, ты дал им пить кровь. Это ответ на вопль мученик. Я уже сказал, вероятно, после поражения, после третьей чаши, до возвращения Христа осталось несколько дней, наверное, да? Ну, неделя, может быть, ну, совсем мало, потому что если больше, все бы люди умерли от жажды. Особенно с учетом, что четвертая чаша – это сильный зной, ну, наверное, несколько дней прямо остается. Сильный зной, четвертая чаша, Откровение 16, 8, 9. «И сжег людей сильный зной, и люди понимали, что это Бог их наказывает. И они просто проклинали Бога и говорили: будь ты проклят, потому что ты сотворил эти все беды для нас, мы ненавидим тебя, мы отрекаемся от тебя, мы...» И самыми злыми словами они поносили Бога, и хулили Бога, имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумили, чтобы воздать Ему славу. Вот так они проклинают Бога. Просто как сосед злится на соседа, когда тот ему что-то делает плохое. Так вот просто неверующие, они злятся на Бога, и они считают, что Бог несправедлив, и жесток, и неправ, и нельзя так со своим творением обращаться. И они проклинают его. И они не видят свою вину в том, что они поклонялись Антихристу, в том, что они отвергли Христа, в том, что они все погрязли в идолопоклонстве и в прелюбодеянии, и в материализме. И они не видят свою вину, что они радовались смерти двух свидетелей. И они не видят свою вину, что они кровью святых полили землю. Всего этого они не видят. Поэтому они в злобе своей и в ненависти понимают, что конец пришел, всем пришла смерть. Они понимают, что нет воды, они понимают, что сильный зной. И это с четвертой чашей, вы помните, мы до этого исследовали, похолодание было на земле, был короткий день, темно, очень холодно, люди замерзали. Теперь Бог избавляет от воды, ледники тают, естественно, и происходят страшные события, и очень жарко, ожоги кожи, температура повысилась, люди потеют, они не могут охладиться в воде, они не могут напиться, они умирают в большом количестве. Думаю, что это предпоследние уже дни перед пришествием Христа, предпоследние дни. Жара, жажда, огонь, очень жарко. Пятая чаша. Тьма над империей Антихриста.
16 глава, стих 10 и 11. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они опять кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих, и язв своих, и не раскаялись в делах своих». С пятой чашей над империей Антихриста, над его резиденцией и над империей Антихриста, может быть, это Римская империя, имеет в виду Европа, еще какие-то государства Средиземноморья. Это явно затрудняет деятельность Антихриста. Он никак не может помочь. Он не может преследовать последних верующих. Он не может преследовать укрытый Богом Израиль. Он не может ничего сделать. Гнойные незаживающие раны на теле, гибель всего живого в Мировом океане, голод, засуха, жара, тьма. Понимая все эти бедствия, падшее человечество, вместо слов покаяния. Ну ты все, ты сейчас умрешь. Тебе люди умирают, как говорится, тысячами вокруг тебя, все твои знакомые умерли уже за период скорби. Почти там из вашего, из класса, где вы учились, вы, наверное, один остались, может быть, если живы на тот момент. Из школы, из улицы, вы там последние люди, из всей многоэтажки, из всей хрущевки один человек остался последний там в своей квартире, то он мерз, теперь ему жарко. И он все равно проклинает Бога, он хулит Бога, он не радуется тому, что может покаяться. Кусали языки свои. Это действительно, я думаю, не преувеличение. Это они кусают языки. И когда человек испытывает жажду, вы знаете, язык распухает. И он заполняет весь рот. Человек, тут трудно дышать. Он язык опухает, они кусают его от боли. Это злое сердце. И проклинает Бога. Плохо даже буквы они выговаривают настолько. Язык их распух. Но они проклинают Бога. Шестая чаша. Армии с востока вступают в мировую войну. Это очень стремительные действия. Откровение, 16 глава, стих 12-16. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя». Представьте, как видит это видение Иоанн. Вот он видит дракона с этими головами, и из его уст выходит духи, подобные жабам. Он видит зверя, который символизирует Антихриста. И из его уст выходят звери, подобные жабам. Он видел лжепророка, и из его уст выходит дух, подобный жабам. Видел я выходящего из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. Все иду, как тать, блажен бодрствую, хранящий одежды свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидеть срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. До конца скорби армии Востока держат в стороне. Помните, да, вторая печать, начинается мировая война, которая утихает, затем опять разгорается. Армии севера и юга, и Антихрист, представитель коалиции народов Запада, они втянуты в ближневосточный конфликт вокруг Израиля, север, юг, запад. Но восток как-то в стороне. И вот в конце скорби бесы выходят и обольщают народы Востока, и огромная армия приходит в Палестину. Высыхает река Ефрат, которая там, согласно пророчествам, была границей земли обетованной, обещанной Давиду. Эта река высыхает, это тоже удивительное явление. И армии Востока приходят, они пересекают эту границу. Это раньше была естественная граница Римской империи, проходила по реке Ефрат. И они вторгаются в Римскую империю, восстановленную Антихристом. Три могущественных беса творят знамения, обманывают царей Востока, чтобы они напали на Палестину. И цари всей вселенной, бесы привлекают войска всей земли к походу на Израиль, несмотря на засуху, зной, тьму, и какие-то все-таки запасы стратегические были, и армии движутся. И тьма над империей Антихриста, и они приходят туда, в эту тьму. И они, возможно, они устали, они, народы, поверили сначала Антихристу и приняли его власть, но потом все эти беды, и чем-то он им не понравился, и они решили свергнуть его. И потом они приходят в его резиденцию на эту битву. Но битвы как таковой, возможно, и не случается в полной мере, по крайней мере. Потому что, увидев знамение Сына Человеческого, воюющие армии обращают свое оружие против грядущего Христа. По сути, они шли на войну с Антихристом, будучи недовольны Антихристом. И в конечном итоге они приходят, чтобы сражаться со Христом. Армагеддон. Это, вы знаете, гора Мегидо, Хар Мегидо, находится в 100 километрах к северу от Иерусалима.
Ну и вообще, друзья, вот если все пророчества сопоставить, ветхозаветние, то битва, она не только в этой долине, а и в округе там, если вы Иаиля читаете, там и долина Иосафата названа, никто не знает, что это за долина. Может быть, эти землетрясения произойдут, и там рельеф изменится, и какая-то новая долина появится.
Итак, эти войска пришли туда, и они враждуют друг с другом, но они также обращаются против Христа. Как-то до конца нам все это не ясно, потому что одни тексты говорят о том, что они воюют друг с другом, и другие тексты говорят, что они против Господа и помазанника его пришли. Ну, как-то все это определенный хаос. Также Писание говорит, что Бог помрачит рассудок, что они оружие друг против друга повернут. Когда они восстанут против грядущего Христа, Бог сделает так, что они друг против друга оружие повернут. И в книге пророка Захарии сказано, что Иисус вернется в разгар данной битвы, вернется Христос, Захария 14, 12, 15. Бог вызовет невероятную панику среди языческих армий, так что они сами начнут уничтожать друг друга. Вот такая вот шестая чаша. И седьмая чаша.
Последнее, окончательное землетрясение, которого не было никогда в истории мира, самое страшное. В результате этого землетрясения все города разрушаются полностью. Только один город уцелеет, Иерусалим.
Откровение 16 глава, стих 17-21. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы, голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так велико, и город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». Это гибель Вавилона. «И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиною с талант впал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая».
И в этом суде седьмой чаши есть два аспекта – позитивный и негативный. Позитивный аспект. Седьмая чаша готовит мир к тысячелетнему царству Христа. Иерусалим – единственный город, который не уничтожен землетрясением, а улучшен. Землетрясение уничтожает все города, а Иерусалим улучшает. Обратите внимание на это. Потому что а. евреи покаялись. Б. Иерусалим станет столицей царя Мессии. Он разделится на три части, как сказано в книге Захарии, 14 глава, стих 4-9. Во все времена в Израиле наблюдался недостаток воды. Но в результате землетрясения из Иерусалима потекут воды на запад, к Средиземному морю, на восток, в сторону Мертвого моря, делая более и более плодородной землю, обещанную еще Аврааму. Земля будет как равнина, идеально пригодная для сельского хозяйства. Иудейская пустыня, расположенная восточнее и южнее Иерусалима, расцветет как сад. Сегодня воды не могли бы течь из Иерусалима на восток, так как гора Елеонская находится выше Храмовой горы, почти на 100 метров. Но в результате землетрясения гора Елеонская разделится, изменится топографическая карта, и воды потекут в этом направлении. И всякий остров бежал, и гор не стало. Вся карта земли изменяется, гор не стало, острова ушли под воду, исчезли. И Бог делает планету более плодородной, пригодной для счастливой жизни, для того, чтобы прокормить десятки, а может быть и сотни миллиардов людей, которые будут жить в тысячелетнем царстве. Это позитивный аспект. С седьмой чашей происходят глобальные изменения, приготовление к тысячелетнему царству, мира, изобилия, Иерусалим улучшается. Негативный аспект. Седьмая чаша несет бедствие нечестивому человечеству. Полностью разрушаются все города земного шара. Соответственно, такое всемирное землетрясение уносит миллионы человеческих жизней. И тут же, сразу после землетрясения, выжившие, выживут кто? Выживут те, которые находились вне зданий, да? Вне зданий. Кто находились в здании, они умерли или ранены, находятся под обломками. И живы только те, которые вне зданий. Вот они спаслись вроде бы, они вне зданий. И тут же град величиною с талант, то есть 35-45 килограмм, вот такие льдины огромные, падают сверху. И столь тяжелые градины, падая с высоты, оказывают давление при столкновении с землей в несколько тонн. Так что если какие-то крыши домов остались, они пробивают их
сминают автомобили, постройки. Конечно, сразу же убивает человека. Особо пострадает Вавилон, столица империи Антихриста. Некоторые считают, что это может быть Рим. Не знаю. Столица Федерации народов Запада. Вот что происходит. Хорошо. И еще пару слов. 17-18 глава. 17 глава – это разрушение религиозного Вавилона. Это происходит здесь. Антихрист уничтожает блудницу. Но все-таки она была очень сильная, эта мировая религия. И полное уничтожение, наверное, продолжается до конца скорби. Да? И 18 глава – уничтожение экономического Вавилона. Это экономической системы Антихриста. И, кстати, если говорить о религиозном Вавилоне, то, наверное, и сама религия Антихриста стала продолжением этого Вавилона. Да? Это просто другая форма ложной религии, и она здесь полностью уничтожается. И 18 глава «Уничтожение экономического». Вся эта система экономических отношений, построенная Антихристом, расчет, где возможен только с помощью начертания, все это уничтожается с этим землетрясением окончательно. И даже еще раньше это уничтожение происходит, кстати. 18 глава, она, наверное, немножко раньше происходит. Это не совсем конец. Это здесь происходит уничтожение этой экономической системы, где-то здесь. Религиозный Вавилон объединял человечество, духовно, экономически делал смыслом жизни обогащение, приобретение. Многие разбогатели, 3 стих. Все это подействует на человечество, как алкоголь. Здесь сказано, вино блудодеяния своего она напояла все народы. Общество стало крайне материалистичным. Это все замысел сатаны и замысел Антихриста. Люди будут вступать в экономические отношения с империей Антихриста. Это подобно опьянению. И мы видим это уже сегодня. Человечество опьянено духом материализма. Мы же слышали, люди берут непомерные кредиты. Это погоня за обогащением. Это уже, по сути, поклонение дьяволу. Когда люди живут ради приобретения. Они вкладывают деньги в финансовые пирамиды, они увлекаются азартными играми. В дни скорби все это усилится во много раз. 4-8 стих. Перед уничтожением Вавилона Бог призовет своих выйти и не иметь никаких отношений экономических с этой сатанинской системой. Стих 9-20. Лидеры плачут, лидеры корпораций, бизнесмены, производители товаров, услуг. Плачут о крушении мирового финансового центра, за которым последует экономический крах человечества. Мировая торговля остановилась, больше никто не желает покупать. Итак, мир перед вторым пришествием Христа окажется совершенно непригодным для жизни. Голод, эпидемии, разрушение всех городов мира, крушение финансовой системы человечества. Большая часть жителей земли погибла. Иисус должен вернуться. Другого нет шанса у мира. То есть человечество приходит к полному тупику. Если Иисус не придет, у человечества нет будущего. Иисус должен вернуться, чтобы спасти жизнь на земле, наказать Антихриста, лжепророка, всех последователей Антихриста и установить свое тысячелетнее царство. Об этом мы поговорим на следующем занятии. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!